Слово народному артисту Союза СССР Михаилу Михайловичу Яншину.
Всегда очень трудно говорить о себе. Но раз что уж так получилось, то, вероятно, нужно говорить о целом нашем поколении. Все-таки нужно говорить о том счастье, которое было у нас, которое и делало нас актерами. Каждый из нас проработал более 50 лет на театре. Если есть какие-нибудь заслуги, то все они, конечно, всегда сопряжены с теми встречами, которые вот нам посчастливилось иметь. Я имею в виду встречи с Константином Сергеевичем Станиславским, с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко, да и нашими непосредственными режиссерами, которые были воспитаны в замечательном художественном театре. Говоря о том, что нам посчастливилось, мы, конечно, чаще всего бахвалимся этим. Мы говорим с гордостью о том, что мы артисты художественного театра, и часто не отдаем себе отчета, насколько это звание и насколько эти встречи обязывают нас в повседневной нашей работе. Хочется иногда, как вот у меня в роли есть такие слова, что хочется иногда забраться высоко для того, чтобы оттуда посмотреть на свое прошлое. Что греха таить? Конечно, в прошлом было прекрасно. Нам жаловаться грех. И сейчас особенно, когда начинаешь думать, как всегда бывает, естественно, думаешь только о хорошем и забываешь, что было плохого. Плохого тоже много было. Много было огорчений, много было бессонных ночей, много было неудач. И, может быть, эти огорчения и эти неудачи послужили поводом для того, чтобы ты понимал, куда дальше идти, как избежать этих неудач. То есть появлялась настоящая творческая жизнь, настоящие творческие требования к себе. Вспоминая прошлое, конечно, нужно сказать, что счастье заключалось не только в встрече, помимо того, что встречались с такими гениальными педагогами, но вся атмосфера и окружение, оно было таково. Ведь нужно учесть, что мы были в среде великолепного ансамбля художественного театра. Если вспомнить такие имена, как Качалов, как Москвин, как Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, как Леонидов, Грибунин, Лужский, ими им легион для нас, казалось.
Чего так долго нет Леонида? Что он и делает в городе? Дуняша, предложите музыкантам чаю. И музыканты пришли не кстати. И бал мы затеяли не кстати. Ну, ничего, Петя, ничего, ничего.
Чехов, «Вишневый сад». Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, Раневская.
А Леонида все нет. Что он делает в городе, так долго не понимаю. Ведь все уже кончено там. Имение продано. Или торги не состоялись. Ну зачем уж так долго держать в неведении?
Василий Иванович Качалов в роли барона. Пьеса Алексея Максимовича Горького «На дне».
Ты говоришь, для лучшего, я этого не понимаю. Ну, а как же, например, наше семейство, вот мое семейство, старинные фамилии времен Екатерины, ты понимаешь, дворяне, выходцы из Франции, служили, поднимались все выше. При Николае Первом дед мой Густав Дебиль занимал какой-то громадный пост. Понимаешь, богатство, сотни крепостных, лошади, повара. Один дом был в Москве, другой дом в Петербурге. Кареты, кареты с гербами, десятки окей. Что? Ты слышишь? Эта шлюха не верит. Говорит, не было, не было, не было. Вот я сейчас дам ей в ухо задержку. Не было, говорит, не было. Дед мой был... Ну, нельзя же сердиться, ну, идиотка же, идиотка же. Сатин, скажи ей, скажи этой шлюхе. Ты что? Ты что, ты тоже не веришь? Ты смеешься? Ну, было же! Черт вас возьми! Все было!
Леонид Миронович Леонидов. Монолог Лопахина из Вишневого сада.
А, Вишневый сад теперь мой! Боже мой, Господи! Вишневый сад теперь мой! Скажите мне, что я пьян, что я не в своем уме, что мне все это представляется, но только не смейтесь надо мной. Не надо мне, не надо. О, ежели б мой дед и отец встали бы из гробов и посмотрели бы на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который бегал босиком, как этот Ермолай приобрел имение, прекрасней которого нет ничего на свете. Я купил имение, где дед мой и отец были рабами, где их не пускали даже на кухню.
Если вспомнить о том, что мы застали Ермолову, Садовскую, что нам приходилось не только слышать, но и видеть почти во всем репертуаре Федора Ивановича Шаляпина.
Шаляпин, Борис Годунов.
Тяжело, дай дух переведу. Я чувствовал себя прежде сильно в лицо и тяжко
Когда мы слышали великолепные голоса Нежданова и Собинова. Если вы возьмете записи Неждановой уже в преклонном возрасте, ее романсы, вы не можете без восхищения слушать. Потому что действительно это голос, ну, потрясающий голос. Это то, что Константин Сергеевич в письме в юбилейные годы Нежданова писал: «Вы как птица, вы». Вы поете, потому что не можете не петь. Ваш голос.
Мой голос для тебя и ласковый, и помпый, тревожит позднее молчание ночи темной. Мой голос для тебя и ласковый, и помпый, тревожит
Нежданова. Роман с Рубинштейна «Ночь».
Близ ложа моего, близ ложа моего, печальная свеча горит. Мои стихи текут, сливая дни журча, текут. Be my.
тебя сейчас перечислить все эти впечатления, которые ты получал от той атмосферы, от тех встреч, то не хватило бы, вероятно, целой книги для этого перечисления. Скажу только одно, что эти тогда для нас старики не только были внимательны к нам, не только помогали, не только делились, не только учили нас, и мы учились у них, но они дарили нас даже в некоторых случаях своей дружбой. Я не представляю себе Василия Ивановича без окружения молодежи или Ольгу Леонардовну Книпер-Чехову, которая всегда была окружена нами, молодыми, тогда совсем актерами. Приходилось играть и нам, старшим поколением. Тут тоже возникали свои, конечно, трудности и сложности. Не помешать, не урамить себя. Кстати говоря, тоже можно гордиться тем, что и из нашей среды были такие великолепные артисты, как Хмелев, как Баталов Николай, как Добронравов, как Еланская, Тарасова, Соколова, Бендина, Ершов, Ливанов, Кедров, Раевский. Это наша гордость. Такая работа, как «Дни Турбиных» Михаила Афанасьевича Булгакова, которая впервые появилась в художественном театре. Это был первый спектакль, который был целиком построен на молодых. Этот спектакль явился поводом для того, чтобы Владимир Иванович Немирович Данченко сказал о ренессансе художественного театра. То есть в художественный театр вошла целая группа, даже не группа, а молодая труппа, которая дальше получала уже свое развитие. В самом деле, если там главные роли, скажем, играла Соколова Вера Сергеевна, обладавшая необыкновенной нежностью и внутренней какой-то такой, таким ароматом, что действительно около этой Елены могли собираться все и быть ею очарованы. Добронравов играл Мышлаевского замечательно. Хмелев Николай Павлович. Все то, что он делал, это было работой великолепного мастера, именно умельца. Играл Марк Саксович Пруткин, ныне здравствующий, Шервинского.
Примечание. Грампластинка чудом сохранила нам голос одного из первых исполнителей этого замечательного спектакля, одного единственного, Пруткина Шервинского. Его партнерша в сцене, которая сейчас прозвучит, Алла Константиновна Тарасова. Она тоже, как и Соколова, только позже, играла роль Елены.
Знаете, Елена Васильевна, он не вернется.
Кто?
Ваш муж.
Ну, это нахальство же. Какое вам дело, вернется он или не вернется?
Нет, это большое дело, я вас люблю.
Слышала я. Да ну, и всем сочиняете.
Ну, ей-богу же, я вас люблю.
Ну, и любите про себя.
Да не хочу, мне надоело.
Постойте, постойте. А почему-то вы вспомнили о моем муже, когда я сказала о крысах?
Ну, очень просто, потому что ваш муж очень похож на крысу.
Слушайте, ну, какая вы свинья, Ленин. Во-первых, он вовсе не похож.
Ну да, действительно, как две капли воды. Вы в пенсне, да. Острый носик.
Очень хорошо об отсутствующем человеке говорить гадости. Да еще и его жене.
Ну какая вы ему жена, Ленин?
То есть как какая?
Да так, ну что, ебога, Ленин, если я не понимаю. Посмотрите на себя в зеркало. Красивая, умная, как говорится, интеллектуально развитая. Серьезно, ну реально прекрасно аккомпанируете, Елена Васильевна. И рядом с вами, кто такой рядом с вами вешалка, да, какая-то карьерист, да. Какой-то штабной момент.
За глаза, отлично, отлично.
Да я ему это и в глаза скажу. Что? Вообще ему давно хотел сказать, Елена Васильевна. Скажу и на дуэль вызову, потому что вы с ним несчастливы, Елена Васильевна.
А с кем же я буду счастлива?
Со мной.
О, нет, вы не годитесь.
Почему?
А что у вас хорошего?
Ну, вы всмотритесь в меня.
Да, вот только голос. А больше ничего?
Ну, это старо. Все твердят одно и то же, что Шервинский адъютант, Шервинский певец. А что у Шервинского душа есть, этого никто не замечает. И живет Шервинский, как бездомная собака. И некому Шервинскому на грудь голову склонить.
Ах вы, гнусный ловелас! Я ведь знаю все ваши похождения. Да-да, вы... Да вы всем все одно и то же.
Ну, не верно.
Да-да-да, и вот это, и вот это, и ваши. Ваши, я знаю, такой длинный. Фу, у нее губы накрашены.
Да она не длинная, это меццо-сопрано, Елена Васильевна. Но, ей-богу, никогда ничего подобного ей я не говорил, и никогда ничего подобного ей я не скажу. Ну, как нехорошо с вашей стороны, Лена. Как нехорошо с твоей стороны, Лена.
Во-первых, я вам не Лена.
Ну, нехорошо с твоей стороны, Елена Васильевна. Вообще, у вас никакого чувства нет ко мне, Елена Васильевна.
Нет, к несчастью, вы мне очень нравитесь.
Вот как нравлюсь.
Да.
Значит, мужа вы не любите?
Нет, люблю.
Лена, не лги. У женщины, которая любит мужа, не такие глаза. Я видел женские глаза, в них все видно.
Да, 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 вы ведь очень опытный.
Ты мне скажи, как он посмел уехать в такой момент?
Ну, вы тоже так поступили.
Я бы никогда этого не сделал, потому что это позор. Но сознавайся, Лена, ведь ты же его не любишь.
Ну, хорошо. Не люблю. Не люблю и не уважаю. Ну, вы довольны?
Лена.
Ну, из этого ничего не следует.
Так. А зачем тогда вы со мной поцеловались? Зачем?
Лжешь ты, я никогда с тобой не целовалась.
Как, Лена?
Когда?
А у рояля? У рояля, когда я пел «Бога всесильного», и мы были одни. Я тебе скажу, когда это было.
Да-да.
Это было 8 ноября. Мы были одни, и ты меня поцеловала. Ты же меня в губы поцеловала,
да,
Лена.
Слушай, но я ведь тебя за голос поцеловала. Да, вот. да я тебя матерински поцеловала. Ну, потому что, правда, голос у тебя замечательный. Ну, а больше ничего.
Больше ничего, Лена.
Ой,
ну,
вот мучение, честное слово. Муж куда-то уехал.
Слушай, Лена, я тебя очень люблю. Я никогда тебя не выпущу. Ты будешь моей женой, Лена.
Ой, пристал, как змея, как змея.
Ну, какая же я змея?
Пользуется каждой минутой и соблазняет меня. Да ничего ты не добьешься, ничего. Какой бы он ни был, я не стану ломать свою жизнь ради тебя. А может быть, ты еще хуже окажешься?
Ах, да чего ты хороша! Ты будешь моей женой. Я всегда буду возле тебя.
Я буду спросить тебя на фамилию Тальберг.
А ты брось его совсем и выходи замуж за меня. Лена, разведешься?
Пропади все пропадом.
Но в пьесе были не только главные роли. Там были эпизоды. Если вспомнить такой небольшой эпизод, который играл Станицын, генерал фон Шрат, то это то, что Станиславский в таких случаях говорил, вот этот бриллиантик, который светился в спектакле. И Виктор Яковлевич был совершенно неподражаем в этой роли. Ершов Гетмана, Кудрявцев, Николка. Вообще, состав был там даже в маленьких ролях, маленьких эпизодах был великолепен совершенно. Ну, говорить о театрах других того времени тоже можно много. Я никогда не был верой, скажем, камерного театра. Но не пойти на премьеру к театру, не увидеть новую постановку Арсения Яковлевича Таирова, не увидеть великолепную актрису Коны.
Примечание. Московский камерный театр был театром больших эмоций, разнообразнейших от оперетты до классической трагедии сценических жанров. Ведущей актрисой театра была Алиса Георгиевна Коанен.
Мне царствовать, мне властвовать народом, когда мой разум надо мной не властен, когда я сердцем править не могу, когда я от стыда едва дышу, когда я умираю.
Это Алиса Георгиевна Коанен в трагедии Осина Федра.
Мой позор. Все пред тобой открыто. Что ж, я унижена довольна ль, Афродита? Твоей жестокости ужель то не предел? Ты торжествуешь, в грудь вонзились жало стрел. Но если хочешь ты победою венчаться, найди себе врага, готового сражаться. Не признает твоих велений Ипполит. Пред алтарем твоим с дарами не стоит. Он имена твои клянет в безумной злобе. Богиня, мсти ему, оскорблены мы обе. Пусть любит Ипполит.
Театр Корж, который был великолепен своим составом, там была целая плеяда замечательных актеров. Тоже интересно. Если вспомнить таких, как Вера Николаевна Попова, Анатолий Петрович Кторов в дальнейшем, вот, пришедший в художественном театре и занявший там одно из ведущих мест, Васильевич Топорков, Петкер, Межинский, Блюменталь Тамарина. Великолепная актриса.
Ну, пиши. Ивана Авдотью еще дарю. Егора. Запиши воина Захара. Как пошел от на службу в 4-м году, стоит поры не слыхать. Ты, родименькая, я его на обе записочки запиши. А уж там видать будет. Да ему все одно, как я его не записывай, не путящий человек, пропавший.
Мария Михайловна Блюменталь Тамарина читает Чехова. Девонькия.
Ох, это меня-то за упокой ошалел, что ли? Сам вот сердечно путаешь, а на меня злобится. А ты с молитвой пиши, а то коли будешь сердце злобу иметь, то бесу радость.
Рассказывая о встречах и о работе своей в театре вот с нашими выдающимися режиссерами, учителями, конечно, невольно думаешь о том, что все это имело очень большое значение для твоей работы, для твоих ролей. Каждый раз, как только я появлялся на сцену, и надо признаться, что мы уже навострились так все-таки. Мы всегда смотрели, сидит там ореолит в темноте седая голова Станиславского или нет. Ореолит. Или выходишь с правой кулисы, смотришь в левую. Стоит он в левой кулисе? Стоит. Тут уже невольно появляется некоторая осторожность. И все-таки, когда выходишь со сцены, попадаешь к нему в лапы, и он спрашивает сразу, что случилось? Что, Константин Сергеевич? Почему сегодня публика смеялась больше, чем надо? Я не знаю. Вероятно, вы что-нибудь там комиковали с камином и прочее. Да нет, Константин Сергеевич, я делал то, что я делал. Смотрите, ох-ох-ох. Нужно соблюдать вот то острие ножа, которое у вас существовало. Немножечко вправо не доиграл, немножечко влево переиграл. Берегите вот эту вот серединку. Помните, что дурацкий смех в зрительном зале из-за ваших фортелей может погубить основную атмосферу турбинского дома, атмосферу гибнущего корабля. Это гораздо важнее для пьесы. Вот это остается потом законом. Исполняешь ли ты это? Ну, по крайней мере, стараешься. Я, говоря вот о Константине Сергеевиче, с которым мне приходилось больше встречаться, чем с Владимиром Ивановичем, я вспоминаю часто не только то, что он требовал, скажем, в данной роли, но что это потом становилось для тебя уже законом. Так, например, ради основной мысли, ради основной идеи в спектакле вы должны пожертвовать своими красками. Казалось бы, это почти невозможно. И в то же время думаешь о том, что только так и может быть искусство. А как же иначе? Вот это чувство меры в ощущении всего спектакля, всей идеи спектакля, оно должно быть. Как часто оно нам изменяет. И как часто мы засиживаемся на каких-то любимых, ну, будем говорить, фортелях, на любимых каких-то найденных красках и так далее. Не учитывая того, что эти краски, эти фортеля, они губят настоящее. Так, например, он мне говорил в «Фигаро», где я играл садовника Антонио, он говорил, я знаю, что вы можете сделать здесь ярче, интереснее, красочнее. Но не делайте этого. Помните, что сквозное действие пьесы – это безумный день. Что здесь нельзя никак задерживаться своей собственной персоной.
Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!
Ваше сиятельство!
Что тебе надо, Антонио?
Ваше сиятельство! Ваше сиятельство, прикажите же заделать решетками эти окна, ваше сиятельство. Они выходят на мои грядки, а из них выбрасывают всякую дрянь. Вот только что, ваше сиятельство, только что выбросили мужчину.
Мужчину?
Ваше
мужчину? Где он?
Ваше сиятельство, вы посмотрите, в каком виде мои левкои.
Где он? Где он?
Где он? Где он? Где он?
Примечание. Бомарше, «Женитьба Фигаро», садовник Антонио, Михаил Михайлович Яншев.
Где он? Вот я то же самое спрашиваю, где он? Ваше сестра, его надо непременно найти. Ваше сестра, я ваш слуга. Я один забочусь о вашем саде. И вдруг в него, ваше сестра, в него выбрасывают мужчину. А вы чувствуете? Чувствуете, тут задета моя репутация.
А на следующей странице своей радиокниги Михаил Михайлович расскажет о том, как он, совсем еще молодой актер, на репетиции дней Турбиных стал спорить со Станиславским. Неожиданно для самого себя вдруг осмелился не принять то, что Станиславский ему предлагал.
До сих пор не могу понять, как я мог протестовать. Наконец, утомленный, разозленный мною, он сказал, ну, пойдемте дальше, бросив меня. Я в отчаянии. Он начинает репетировать там дальше монолог с Добронравовым. Ну, а я по ходу пьесы сижу тут же на сцене. Правда, слов у меня нет, но я присутствую при этом. Поэтому в известном ритме я сидел. Он репетирует час с Добронравовым, я уже... как у меня текста нет, я сижу в стороне, я сижу, и вдруг такой гневный взгляд на меня. Вот вы неверно сидите, не в том ритме совсем. Вы думаете, что вы Чехов? Чехов – это любимец его. Вы не Чехов, и Чехов не актер. Надо говорить «да», а он говорит «ды». Вообще такой злой. Кончилась репетиция, наконец, завтра показ. С публикой, то есть уже спектакль. Я в отчаянии. Все начинают утешать. Хмелев, Соколов, Кудрявцев, Добронравов. Пруткин, все говорят, ну ничего, ты прав. Что значит прав? Попробовали бы вы. Короче говоря, я не спал. Ночью не спал. В полном отчаянии. Первая большая роль со Станиславским. Что я уже приготовился к тому, что меня выгонят из театра. Пришел раньше, чем обычно, на спектакль. Гримируюсь в уборной. Так, передо мной стол с зеркалом. Слева диванчик, справа шкаф, сзади дверь входная. Стук в дверь. Я говорю, войдите, думаю, что костюмер или гример. И вдруг вижу в зеркало, что появился Станиславский. Я вскочил. Он говорит, садитесь, садитесь. Гримируйтесь. Садитесь. Я сел, он сел рядом на диван. Гримируйтесь, гримируйтесь. А как гримироваться? Рядом сидит лев. Сейчас вот раскроет пасть и сожрет тебя. Я сижу, значит, так еле-еле вожу там тон на лицо. Прислушайтесь ко мне, очень важно. Все то, что я говорил, ерунда. Делайте по-своему. Я, значит, вскочил, говорю, что, Константин Сергеевич, слушайте меня, как гаркнет. Ну, ни пуха, ни пера. И ушел. Ну, сами понимаете, что я воспрянул духом. После первого акта пришел, расцеловал. И теперь, вспоминая это, рассказывая об этом, конечно, у меня нет и мысли похваляться этим. Я могу только сказать одно, что ни один теперешний молодой режиссер никогда не сознается в своей неправоте, как мог сделать гениальный Станиславский. Я не спал ночь, ну, что он не спал, это вряд ли возможно, но что он думал об этом, думал обо мне, думал о том, что заставило меня ему не повиноваться, и пришел к выводу, может быть, даже к тому, что, ну что, лучше пусть уж он гадит, но не будет в отчаянии. Это он прекрасно понимал. И от этого, конечно, он становится еще более великим, вероятно, не только в моих глазах. Часто мы умалчиваем о том, что не только радость и счастье было, но ведь было много и огорчений. Мы умалчиваем о том, что мы бегали от Константина Сергеевича. Нас не хвалили. Мы могли понять, что это принимается, но говорить нам о том, что это прекрасно или замечательно, этого не было. Поэтому как сейчас бывает грустно, когда с первых же шагов талантливые, безусловно, молодые актеры, певцы, балерины получают сразу уже титул чуть ли не гениального исполнителя. Думаешь о том, как это вредно для молодого человека. Мы с вами были в этом положении. Если не хвалил Станиславский, так кругом хвалили. И если сейчас вспоминаешь, что не только потому, что думаешь о своем житье-бытие в прошлом и о том, что тебя сейчас там ждет, думать об этом сейчас уже, так сказать, нечего. Нужно думать о том, как дальше, что будет дальше с театром, не с тобой, а с театром, что будет с искусством дальше, с нашим искусством, русским театральным искусством. Как передать эстафету молодежи? Чем можно помочь и передать эстафету так, чтобы не обронить ее? Чтобы это пошло на пользу в какой-то степени, пусть небольшой, но на пользу для воспитания нынешней молодежи. Ну, говорить о школе злословия – это говорить в первую очередь о своей замечательной партнерше. Об Ольге Николаевне Андровской. Это исключительная, конечно, актрис. Среди нашего великолепного созвездия актрис, таких как Соколова, Еланская, Тарасова, Бендина, среди такого рода актрис она занимает, впрочем, как и каждый из них, она занимает свое определенное место. А Андровская неподражаема. Андровскую я вспоминаю со второй студии, когда молодая, в завитушках, хохочущая, такая оказалась созданная буквально для солнечных лучей. Такая молоденькая женщина. Казалось, только один вид ее приводил в восторг и какую-то внутреннюю радость и покой от этой такой смешливой, веселой, хорошенькой женщины. И дальше очень сложная жизнь. Николай Петрович Баталов, который являлся ее мужем, больной. Ольга Николаевна много о нем заботилась, ездила с ним. Его посылали то в Польшу, то в Италию лечиться. И он довольно молодым человеком умер. Это нанесло очень большую травму. Нужно было как-то поддерживать семью. Все это ложилось на ее плечи. И совершенные метаморфозы на сцене. Вот так посмотришь, думаешь, и ей-то больно, и трудно в жизни. Но выйдет на сцену. Да еще вот в «Фигаро», где она играла Сюзанну, где Константин Сергеевич был большим мастером мизансцен, в головинских декорациях, с переходами, с поворотами сцены. Да еще мизансцены, которые придумал Константин Сергеевич, на кресло, с кресла, под кресло, за кресло, по лесенке, бегом и так далее. То есть вот это вот все в этом безумном дне Андровская, которая играла Сюзанну, она выходила за кулисы и чуть ли не пластом тут же ложилась где-то такой на скамейку до своего выхода и выходила, и опять это такое брио, опять такое шампанское, понимаете, било в нос. Вспоминаешь ее чрезвычайно скромную женщину в жизни. Все, что она не делала, будь то «Лиза», «Горе от ума», будь то все ее роли, вплоть до последней роли пани Конзева в «Соло» для часов с боем, я даже где-то хвастаюсь внутренне собой, что я был инициатором приглашения ее на эту роль. Я считал, что она первая кандидатура, которая... И она доказала. Играла она превосходно. Для меня, для человека, актера, как, впрочем, и все наши воспитанники театра нашего, для меня очень важен партнер. Ольга Николаевна, я вспоминаю, с огромной признательностью и благодарностью во всех наших встречах, и особенно вот в «Школе злословия». В «Школе злословия», да и в дальнейшем вот последней роли. Помнится мне и такой случай. Мы репетировали с ней сцену. Был режиссер Горчаков. И я говорю Николаю Михайловичу, что очень хорошо было бы, если бы Ольга Николаевна тут спела и сыграла бы на клавесинах, спела бы, я бы ей повторил, мы бы спели тут дуэт. Конечно, было бы идеально, если бы она сыграла на арфе, а я на флейте сыграл. Находящийся тут же заведующий музыкальной частью, всеми уважаемый человек наш, Марий Савойевич Израилевский, он сказал, ну что болтать о том, чего невозможно. И вот это слово «болтать» как-то нас, понимаете, подзадорило. Мы переглянулись и сказали, а почему болтать, почему невозможно? Да потому что вот для флейты нужно там найти амбушюр, это нужно долгое время, а на арфе учиться, это же. А мы попробуем. Я буквально в 2 недели выучил эту песенку. Но мне было легко сравнительно. Амбушюр этот я как-то нашел, не знаю уж как. Играть мне было не обязательно хорошо по роли. Можно было где-то и ошибаться. Но я вызубрил эту песенку. Учился, правда, и утром, и вечером. Ну, выучил. А Ольгинька была сложнее с арфой. Нужно было набить себе мозоли. Она до крови себе раскровенила пальцы. И она научилась играть. Научилась играть не только эту песенку, она научилась играть на арфе. Так что мы даже так вот где-то в артистической уборной или фойе мы с ней пели там из сирийского цирюльника. Если хочешь, если ты хочешь, ну, то она аккомпанировала на арфе. Этот случай мы доказали, причем помню, что Нежданова с Голованом, они сидели в первых рядах, и удивляло их, что мы так здорово имитируем то, что играет за кулисами. Но когда вы им сказали, что это не за кулисами на сцене, то они этому не очень верили. Даже в первый момент. Я рассказываю это для того, чтобы сказать, что насколько помимо ее безусловного таланта, помимо той превосходной актрисы, которой являлась Ольга Николаевна, она была необыкновенной труженицей. Ее отношение к театру, ее отношение к репетициям, ее отношение к работе вообще удивительно. Она, конечно, получила очень большую в этом отношении тоже закваску от наших старших товарищей, от наших учителей. Такова Андровская. Это одно из чудес нашего театра. Одного из чудес вообще, может быть, нашего театрального искусства.
«Школа злословия» появилась на сцене МХАТа в 1940 году. По общему признанию, лучшими сценическими созданиями в этом блистательно поставленном и блистательно с подлинной комедийной серьезностью сыгранном спектакле были супруги Тизл, а именно леди Тизл Ольга Николаевна Андровская и сэр Питер Михаил Михайлович Яншин.
Идет хорошее настроение. Вот теперь вы мне напоминаете прежнего сэра Питера до нашей свадьбы, когда вы, бывало, гуляли со мной под вязами. Помните? Помните, как вы мне рассказывали, каким вы щеголем были в юности? Вы меня брали за подбородок и спрашивали, не полюблю ли я старика, который мне ни в чем не будет отказывать. Так ведь?
Да, и вы были так нежны, так внимательны.
Голубокий горлица, никогда не ссорятся, дружно живут. Весь свой век милуются, весь свой век целуются, вместе умру.
Сэр Питер! Раньше я всегда заступалась за вас, когда мои знакомые поднимали вас на смех.
Вот как?
Да, когда кузина Софи называла вас старым черствым холостяком и смеялась над тем, что я выхожу замуж за человека, который годится мне в отцы, я всегда защищала вас и говорила, что, по-моему, вы совсем не такой противный.
Спасибо.
Сэр Питер, я даже утверждала, что из вас выйдет отличный муж.
Ваше предсказание было справедливым.
Она не заботится.
Для нее охотится кот старый сет. Что она не просит.
И приносит
отказа нет.
Мы будем теперь самой счастливой парой.
И никогда не будем ссориться.
Никогда.
Голубок и горлица никогда не ссорятся, дружно живут.
Но все-таки, дорогая леди Тизл, вы должны очень следить за своим характером. Во всех наших маленьких столкновениях, припомните, моя любимая, вы всегда были зачинщицей.
Извините, мой дорогой сэр Питер, это вы, мой любимый, всегда начинали первый, да?
Смотрите, мой ангел, противоречие никогда не помогает дружбе.
Мой ангел, а разве не вы начинаете первый, да?
Ну вот опять свое. Вы не замечаете, душа моя, как делаете постоянно то, что меня всегда сердит.
Так, душа моя, если вы будете сердиться без всякой причины...
Значит, вам опять хочется поссориться?
Нет, мне не хочется. Но если вы будете таким брюзгой, таким сварливым...
Ну вот кто? Кто начинает?
Вы. Я ничего не сказала. Только вы сознаетесь, что у вас невыносимый характер.
Ну, Трамп, сударыня, верите ваш собственный характер.
Ну, значит, вы как раз то самое есть, что про вас говорит кузина Софи.
Трамп. Ваша кузина Софи – это наглая деревенская вертушка.
Ну, а вы толстый медведь-грубиян. Не сметь бронить моих родственников, Трамп?
Если я еще раз когда-нибудь вздумаю мириться с вами, пусть меня скрючит чума.
А, вот если скрючит, то тем лучше.
Вот теперь я понимаю, что вы никогда вот настолько не любили меня. Я был сумасшедший, когда женился на вас, дерзкой деревенской кокетке, которой ни за кого не хотела выходить замуж.
Да, ну и мне тоже ясно, какая я была дура, что пошла за вас. Старого волокиту холостяка, который не женился только потому, что никто не шел за него.
Однако вам было очень приятно слушать меня. Таких, как я, у вас женихов не было.
Как это не было? Как это не было? Бросьте дудеть, как это не было? А сэр Тивитерьер, которому я отказала, имение его было нисколько не хуже, чем ваше. Он уже успел умереть.
Сударыня, между нами все кончено. Вы бесчувственны, вы неблагодарны, как... Но всему есть предел. Разъедемся хоть 7 минут. Я вам выделю отдельный капитал, и живите одна, как хотите.
Сэр Питер, да я давно об этом мечтаю.
Вот теперь я считаю вас способной на всякую гадость. Да, сударыня, теперь я верю слухам относительно вас и Чарльза.
Что?
Про вас и Чарльза не без оснований говорят, что...
Сэр Питер!
Да-да-да.
Сэр Питер! Ну, хорошо. Хорошо, берегитесь, вы мне лучше не намекайте вот на такие вот вещи. Больше вам не придется меня подозревать без причины. Это я могу вам обещать.
Вот очень хорошо.
Да-да-да.
Очень хорошо. Да-да-да. Разъедем с Катилиной.
Пожалуйста.
Даже разведем.
Даже разведемся.
Пусть я буду спасительным примером для всех старых холостяков.
Да-да-да, пусть вы будете спасительным
Развод,
примером для всех старых холостяков.
Развод.
Согласна, сударь?
Развод.
Согласна.
Я согласна.
Я согласна. Я согласна.
Нет, 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 я согласна.
И 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 я согласна. И я согласна. Смотрите, сэр Питер, мы опять с вами пришли к соглашению и можем стать счастливой парой и никогда не ссориться.
А?
Я вижу, вы опять собираетесь рассердиться. Чтобы вам не помешать, я отсюда удаляюсь. Голубок и горлица никогда не ссорят.
Мука! Пытка! Неужели я никогда не сумею разрубить этот узел? Нет, я не позволю, чтобы она смеялась надо мной. Пусть разрыв с ней разорвет мне сердце, но я докажу всем, что я еще мужчина.
Говоря, в общем-то, очень много об удачах театра, о удачных спектаклях, это не значит, что под этим можно было бы подвести черту. Что такое удача? Что такое искусство? Часто задумаешься над тем, что ведь в конечном счете это большое преодоление препятствий. И чем больше, может быть, этих препятствий, тем в конечном счете это и искуснее. Вот избежать этих препятствий, уничтожить их. Представьте себе на минуточку, что все это давалось бы легко. Тогда в чем искусство? И если можно говорить о неудачах на театре, которые были постоянно, и в течение вот 53 лет я был свидетелем, ведь не только удачи. Мы часто вспоминаем хорошие и забываем сложные и трудные, и забываем неудачи. Так среди вот чеховских пьес, мне кажется, пусть меня извинят мои товарищи и мой любимый театр, если я скажу, что «Чайка», которая существовала как впервые блестящий спектакль, который, так сказать, открыл мир этому театру художественному, общедоступному, «Чайка», которая прославила театр, которая показала новые совершенно приемы и так далее, «Чайка» пока что не прозвучала на нашей сцене. Очевидно, и в десятой доле того, как она звучала раньше. Ни в первой постановке, я имею в виду вот постановку, в которой я участвовал, да, мне кажется, и во втором спектакле можно найти повод для еще требований к осуществлению этой грандиозной, по-моему, и очень современной темы, которая заложена в спектакле. Тема как раз вот достижения искусства через очень большие страдания, через очень большую требовательность к себе. Эта тема не решена. И если говорить о нашем теперешнем, а мы всегда говорим, что в театре, вот сколько я знаю, всегда мы говорили, что в театре плохо. Всегда предъявляли претензии. Я уж не говорю о великом, гениальном Станиславском. Даже в прекрасных книгах, которые вышли вот последнее время в летописи, поражает то, что гениальный Станиславский при огромнейшим успехом первое десятилетие, когда театр являлся рупором русской интеллигенции, когда он имел грандиозный успех не только в России, в Европе, когда он уже приобрел мировую славу, Станиславский постоянно был требователен к себе, а следовательно, это давало ему право быть требовательным и к окружающим его товарищам, театру и прочее. Значит, всегда было что-то, что требовало еще своего решения и достижения. Вероятно, работа в искусстве, вероятно, работа в театре, она бесконечна. Эти требования, они будут возникать всегда. И, может быть, наша беда вот нашего времени, как это ни звучит парадоксально, самое грустное – это то, что у нас просто, что у нас эти требования становятся все меньше, что иногда некоторый примитив в драматургии, в решении спектакля режиссерском, в актерском исполнении, оно необычайно просто, и оказывается, что это совсем не трудно. И как только не трудно, становится горько. Должно быть трудно. Не может быть не трудно. Трудно это и есть, на мой взгляд, искусство.
Четвертая глава.
А сейчас я возвращаюсь к тому, что, значит, вот приходилось делать за последнее время. Это пьеса чехословацкого драматурга, заградника, «Соло для часов с боем», была поставлена во время декады чехословацкое искусство. Первый прочел я ее по предложению Олега Николаевича Ефремова, нашего руководителя. Я читал пьесу в построчном переводе, еще не исправленную, так сказать, но пьеса на меня произвела довольно большое впечатление. И не только потому, что я увидел себя в качестве исполнителя. Кстати говоря, я об этом и не думал. Или своих товарищей старшего поколения. Хотя найти пьесу для 5 стариков старшего поколения артистов, это тоже дело сложное для театра, для всякого театра. Но не в этом дело, а дело в том, что мне показалось, что через эту пьесу можно говорить об очень существенном и нужном сейчас современным зрителям. В чем это существенно? Вот в том отношении друг к другу. Может быть, только в преклонном возрасте начинаешь чувствовать необходимость поддержки друг друга, поддержки общения. Что греха таить? В наше время удивительно, но по целому ряду причин, о которых можно было бы очень подробно и много говорить, существует, к сожалению, очень большая разобщенность. Вот пьеса дает повод показать всю ту необходимость вот этого общения. Пьеса говорит и о стариках, и молодежи. Тоже вопрос очень важный. Может быть, первое впечатление у меня было, что как бы молодые не обиделись на эту пьесу, потому что там говорится о некотором эгоизме молодых. А с другой стороны, когда подумаешь, что и ты же был молодой, и ты же был эгоистом, и ты же относился с некоторым пренебрежением к старшему поколению. Так что тут, собственно говоря, никакой в этом неправды нет. И кажется, что даже это и естественно.
Примечание. Сцены из спектакля «Соло для часов с боем». Исполнители: Абель Михаил Михайлович Яншин, Павел Всеволод Ощи Абдулов.
Тебе никогда не хотелось забраться высоко для того, чтобы оттуда посмотреть на свое прошлое?
Нет. Я не нуждаюсь в мечтах о прекрасном прошлом, когда все было лучше, чище и красивее, чем теперь.
Ну да, лучше болтать о будущем. Квартиры полные солнца. Механические роботы на кухне. Так что не нужно даже подходить к плите.
Да, все это будет.
Будет.
Будет. Будет. Я только спрашиваю, когда?
Я не знаю, когда. Не знаю, но будет.
Мне жаль тебя.
Да, Райнера тебе не жаль.
Нет. Я им восхищаюсь.
Так в этом же вся суть. Вы заговариваете друг другу голову сказками, задуриваете себе голову до того, что сами в эти сказки верите, а потом восхищаетесь друг другом.
Может быть, ты и прав. Но только ты так ничего и не понял.
Да, да. Я отроду был непонятливый.
Да, меня иногда это беспокоит.
Небось, о пане Райнере ты не беспокоишься.
Нет, ты угадал.
Но если не секрет, почему?
Слова, полные любви, и две пары босых ног под одним одеялом – это маловато для мужчины.
И совсем просто выгнать старика в приют для престарелых и выбросить все его барахло.
Да, да. Лучше карабкаться на башню и болтать.
Ты никуда не карабкаешься, а только болтаешь. Хорошо бы и тебе попробовать влезть на какую-нибудь башню. Я бы тобой восхищался. Я бы тебе аплодировал. Не на башню, а хоть куда-нибудь попробуй. Ну попробуй, попробуй.
Да какая польза будет от того, что твой пан Райнер заберется на эту башню? Он что будет, кричать оттуда? Люди, здравствуйте, привет вам от пана Райнера, да?
У них будут часы.
Часы?
Часы на башне.
Там есть часы.
Да, но они 8 лет показывают 26 минут 11. А когда Райнер одолеет эту башню и доберется до часов, время сдвинется. Отцы будут учить детей узнавать, когда четверть, когда половина. Своим боем они всему городу будут отмерять время. Они не будут больше немыми. У них появится голос. Ты слышишь? У них будет голос.
Слышал. А почему твой пан Райнер не заберется к этим часам нормально? По лестнице, в башне.
Несколько лет тому назад он предложил починить часы. Ему сказали, что он стар. А когда он предложил вторично, ему сказали, что там лестница сгнила, что может быть катастрофа, что лестница может рухнуть. И тогда он полез по стене. По стене. Но лезет.
И ты думаешь, это ему удастся?
Молю Бога, чтобы удалось.
Ну, а если нет?
Тогда он погибнет.
Разве это не ужасно?
Нет. Это прекрасно.
Во всяком случае, в дальнейшем спектакль показал, что это не воспринимала молодежь как обиду. Больше того, она заставляла немножечко пересмотреть свое отношение к старшим. Это очень важно. Важно для нас сейчас, для нашей жизни. Пьеса добрая в этом смысле. Вот это меня прельстило. Мне показалось даже неожиданным, что молодой драматург из Братиславы пишет в пьесе о стариках, да пишет так, как мечтает старый Яншин в Москве. Как он угадал это? Вот это меня очень прельщало. Больше того, у меня были беседы на эту тему с Олегом Николаевичем, и некоторые даже предложения по составу, по исполнительской линии, были мною сделаны. В частности, вот предложение играть Ольги Николаевны Андроновской, о чем я уже говорил. И я не ошибся. Ольга Николаевна действительно была душой этого спектакля. Что можно сказать о соло? Тот отзыв, который получил спектакль у зрителей разного поколения, разных даже городов, вот мы были в Ленинграде, спектакль принимался очень. И как-то это чувствовалось не только в аплодисментах, бесконечных вызовах, это чувствовалось вот во всех разговорах о спектаклях. Работа, которая послужила поводом не только на сцене, но и внутри театра для нашего объединения, объединения вот старшего поколения вокруг этого спектакля, что особенно, конечно, радостно и ценно. Об этом спектакле много говорилось и писалось, и вряд ли я могу сказать больше, чем об этом говорили. Да и мне и трудно говорить, поскольку я являюсь одним из участников этого спектакля. Да, ну, к этому нужно прибавить, конечно, что помимо Ольги Николаевны, там великолепные актеры художественного театра, это Виктор Яковлевич Станицын, это Марк Саакович Пруткин, актеры тоже очень большого диапазона и большой очень творческой жизни театра. Это актеры, которые, вероятно, много страниц могут заполнить в книге об этом замечательном театре, именуемом Московский художественный театр.
Сцена из спектакля «Соло для часов с боем». Исполнители: Ольга Николаевна Андроновская, Михаил Михайлович Яншин, Алексей Николаевич Грибов, Марк Исаакович Пруткин.
Вот пан Хмелик, наконец-то.
Пан Хмелик, какая корзина.
Вот это подарок.
Милые, славные пани Конти, не волнуйтесь, все в порядке.
Ну, так-то так.
Пан Райнер.
Пани Конти, позвольте вам.
Розы, розы, да какие розы.
Пани Конти.
Гвоздики, белые гвоздики, пан Хмелик.
Славные пани Конти, позвольте вас от всего сердца поздравить с днем вашего рождения.
Рождение?
Да, 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 да.
Для нас большая честь, большая радость, что мы составляем вам компанию в такой исключительно важный момент.
Да, момент исключительно важный.
И примите от нас вот этот небольшой подарок.
Да, день совершенно исключительный. Один из звездных дней жизни.
Да, вот присоединяюсь. Позвольте мне пожелать вам крепкого, крепкого здоровья и счастья.
Благодарю вас. От всего сердца благодарю.
Ну, зачем?
Это так... мило, так, так трогательно.
Зачем? Зачем столько слов, когда полны бокалы? Я предлагаю выпить за здоровье нашей дорогой именинницы.
Ага.
Ваше здоровье, пани Конти.
Да. Бокалы наливаются, в них отблеск янтаря, и лица загораются, как вешняя заря. С вином тоска проносится, оно волнует кровь, и в сердце наше просится и радости, и любовь. Хор наш поет припев любимый, вина полились рекой, к нам приехала родная, пани Конти дорогая.
Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-
Браво, браво.
Жене, собственно, нельзя из-за моей гипертонии.
Ну, забудьте вы эту вашу гортензию.
Как вы сказали, гипертензия. А вы, оказывается, большой весельчак, пан Хмелик.
Да, я смельчак, я большой смельчак. Итак, за здоровье вашей внучки.
Внучки?
Ну да, вот этой самой гортензии гипертензии.
Нет, мне в самом деле нельзя.
Нет, нет, нет. Бокал хорошего вина лучше всякого лекарства.
Вы так думаете, да? Ну, хорошо.
Ну?
Хорошо. Еще один и на вашу ответственность.
Да, да, на мою ответственность. Готов отвечать, да.
Вот это да!
По улицам гуляла прелестная Мадлен, и юбочку держала чуть-чуть поверх колен. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Ваш подарок. Часы. Часы.
Да-да-да-да-да. Одну минутку. Пожалуйста.
Подарок пана Райнера.
Боже мой, вот это подарок. Какая прелесть, а? Какая прелесть. Нальем еще.
Хорошо, сидим.
Да.
Хорошо.
Хорошо, хорошо сидим. А кому? Кому мы обязаны, вот что так хорошо сидим, что мы можем быть счастливы, что мы можем поднимать вот эти бокалы?
Кому?
Кому?
Ну кому?
Ну кому, кому?
Ну.
Вот нашему дорогому, любимому пану Агелю. Я предлагаю тост. За нашего дорогого космонавта.
Космонавта, ура! Ура, ура, ура!
Спасибо вам, друзья мои, спасибо. Прошу вас, угощайтесь.
Пожалуйста.
Ой, боже мой. Вот. Пражская ветчина. Да я ее много лет не видела.
А экспресс мы с Праги специально для вас.
Ну-ну-ну-ну-ну. Все, шутки шутите, пан Хмелик.
Готов присягнуть.
Ну-ну-ну-ну, ложная присяга, грех.
А для вас мы готовы даже согрешить.
Да, ну, а я так же и забыл, когда в последний раз грешил.
Да что?
Да.
Да у вас плохая память, пан Райнер.
У меня плохая память.
А кого это неделю тому назад привел сюда полицейский?
Не, 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 не полицейский, а инспектор.
Да нет.
Наш инспектор. Да.
Полицейский.
Нет, нет.
Полицейский вообще. Нет. Вы когда видели, чтобы полицейские арестовывали святых?
Ну, это только по недоразумению.
Нет, да, все-таки да. Согрешили, наверное.
Ну, нет, я не говорю, нет.
Согрешили.
Ну, хорошо, согрешили. Да, согрешили.
Что ж вы ничего не едите?
Спасибо. Вот выпить мы действительно забываем, пани Конич.
Нет, у меня... Голова кружится, я право не могу.
Но ведь мы же пьем за невинность пана Райнера.
Да, да. Вот так тост. Вот, ну.
Налейте, бокалы полнее, выпьем, друзья, за любовь.
Нет.
Что?
Нельзя. Нельзя мне. Нельзя. Мне в самом деле ни капельки нельзя. Я иначе за себя не ручаюсь.
Ну, пани Конти, ну выпейте, а от вашей гипертензии мы ничего не скажем.
Так.
Ах, Все бы отдала за цыганскую музыку.
Это нам проще простого.
Да, а граммофон есть. Сейчас будет и музыка. Будет.
Но музыка, не подведи.
Офицеры! О! Вино течет рекой. Очень приятно, пан поручик. Пора!
Хопля! Браво! 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 Браво!
Браво! Разрешите?
Разумеется, пан капитан.
Капитан Райнер!
Очень приятно, пан капитан. Пора!
Возвращаясь к тому, с чего я начал наши беседы, а именно, хочется иногда подняться высоко для того, чтобы посмотреть оттуда на свое прошлое. Вероятно, это в известной степени мы с вами проделали. Вернее, я попытался рассказать вам только часть того, что, собственно, у нас было. Участие в кино. Что можно сказать о своей работе? Признаться, я не очень любил сниматься. Всегда это отнимало и время. А главное, чувствовал себя обязанным перед театром больше, чем даже это было бы без кинематографа. Потому что чтобы тебя не могли упрекнуть, вот ты снимаешься, а в театре ты не работаешь. Я это говорю почему? Потому что сейчас я с грустью наблюдаю, что театр иногда становится каким-то второстепенным занятием артиста. Что он может записываться на радио, что он может записываться на телевидении, что может сниматься. Для него это главное. А театр, между прочим, как это несправедливо и как это неверно. И в первую очередь неверно по отношению к себе самому. Потому что когда ты не чувствуешь обязательства перед родителями, перед твоим отцом и матерью, а таким, конечно, является для тебя театр, в котором ты вырос, тогда грош тебе цена, простите меня. Все то, что я делал в кинематографе, как правило, мне не нравится. Может быть, в какой-то степени в чеховских коротких вещах, может быть, где-то в 12-й ночи. Я помню, что я снимался в эпизоде в фильме «Аристократы». Это маленький эпизод Макса Растрача. Но он был очень мне досаден, потому что после него нельзя было появиться нигде, скажем, вот на стадионе. Если приходил, то окружало, ну, наверное, 20, 30, 40 мальчишек, которые перед тобой скакали и кричали: «Макс, Макс, расстрачивайся!» И та-та-ра-ра-та-ра-ти-та-та-ра-та-та. И все плясали то, что я там делал в картине, они изображали. Вот такого рода популярность, она страшновата. Вот, ну, это так, между прочим. Работы на радио, встречи с товарищами по искусству, там, записи, отдельные записи. Они любопытны, интересны. Вот, были и встречи с хорошими актерами, актрисами, с Фаиной Георгиевной Раневской, которую я очень люблю и очень нежно к ней отношусь, и считаю, что это очень интересный и талантливый всегда человек.
Примечание. Уже не одно десятилетие звучит в эфире радиопостановка, сделанная в свое время замечательным радиорежиссером Розой Марковной Йоффе «Давид Копперфильд». Именно в этой работе встретился у микрофона автор нашей радиокниги с Фаиной Георгиевной Раневской. Раневская играла в инсценировке диккенсовского романа «Мисс Бетси Тротвуд», бабушку маленького Давида, самого Давида Валентина Александровна Спирантова, а роль мистера Дика исполнял Михаил Михайлович Яншин.
Боже праведный. Дженет!
Что угодно, мисс?
Дженет, поднимитесь наверх и скажите мистеру Дику, что я хочу с ним поговорить.
Все минуты, мисс.
Мой внук Давид Копперфильд в таком виде, в грязи, в лохмотьях.
Я спал все эти дни на земле, сударыня. Ночевал где придется.
Вижу, вижу. Здравствуйте, здравствуйте, мистер Дик.
Здравствуйте, мисс Бетси.
Как ваше здоровье?
Превосходно, так же, как и ваше, мисс Бетси, надеюсь. Сегодня я, кажется, сделал кое-что. Да-да-да, мне удалось склеить преогромного бумажного змея.
Мистер Дик.
Я таки сделал кое-что.
Мистер Дик. Прошу вас теперь не притворяться дураком, потому что никто на свете не может быть умнее вас, если вы только этого захотите. Мистер Дик, вы, конечно, слышали от меня о моем племяннике Давиде Копперфильде. Перестаньте изображать беспамятного, так как я отлично знаю, что у вас превосходная память.
О вашем племяннике Копперфильде? О Копперфильде? А, который, стало быть, ваш племянник.
Ну?
Да-да-да-да-да, вы говорили, Копперфильд, да? Ну как же, совершенно верно.
Ну вот, очень хорошо, очень хорошо. Так вот, прошу вас знать, что этот мальчик, его сын.
Вот что. Это выходит его сын. То есть... Сын того самого Копперфильда.
Да-да-да-да.
Так-так-так-так.
Его зовут Давид, как и его отца. Давид Копперфильд. А теперь я должна сообщить вам, и это самое главное, что он выкинул неслыханную штуку. Он убежал.
Действительно, это интересно. И куда же он убежал?
Не задавайте лишних вопросов, мистер Дик. Вы отлично видите, что он убежал ко мне.
Да. В самом деле, действительно, он убежал к вам.
Я замечаю, мистер Дик, что вы меня отлично понимаете, как и всегда, впрочем. Зачем же вы прикидываетесь дураком или идиотом? А теперь я хочу слышать от вас ваше мнение. Что мне с ним делать?
Что вам с ним делать? Что делать с ним?
Да.
С этим мальчиком?
Да, да, да.
Будь я...
Ожидаю от вас основательного ответа.
Будь я на вашем месте, я бы на вашем месте... Будь я на вашем месте...
Да, да, да.
На вашем месте я бы вымыл его.
Джанет.
Да, мисс?
Мистер Дик разрешил все наши сомнения одним разом. Приготовьте ванну.
Еще один фрагмент радиопостановки. Мисс Тротвуд предстоит решить, как поступить с мальчиком. Отправить его назад к жестокому отчиму и не менее жестокой его сестрице или оставить у себя.
Теперь остается только узнать, что скажет сам мальчик. Дэви, готов ли ты ехать с ней?
Нет, нет, не отпускайте меня, бабушка. Ни теперь, ни после. Они никогда не любили меня, никогда не были со мной добры. Никого на свете не было несчастнее меня, когда я жил с ней. Не прогоняйте меня, бабушка. Умоляю вас, ради моего отца, которого вы любили, ради моей маменьки, которую они терзали и мучили.
Мистер Дик!
Бабушка!
Посмотрите на этого мальчика.
На Давида Копперфильда?
Да, да, на него самого. И скажите, что мне с ним теперь делать?
С ним? То есть, с Давидом?
Да, 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 да.
С Копперфильдовым сыном?
Да.
Что, стало быть, вам с ним делать? Пошлите немедленно за портным, и пусть ему сошьют новое платье.
Мистер Дик, дайте мне пожать вашу руку. Вы предложили бесценный совет. Я так и поступлю.
Бабушка!
А вы, мисс Морстон, и вы, мистер Морстон, можете идти или ехать на ваших ослах, куда вам заблагорассудится.
Да как это учтиво! Учтиво и деликатно, мисс Тротвуд!
Да неужели вы думаете, что я не раскусила вас? Я вас вижу насквозь. Я
просто никогда в жизни не встречала такой подобной особы.
Или вы думаете, что я не знаю, какую жизнь вы уготовили этому мальчику? Я понимаю вас так же хорошо, как сейчас вижу и слышу вас, что, откровенно говоря, не доставляет мне никакого удовольствия.
А, как это вежливо и любезно! А,
вам, конечно, не терпится приняться за него. Вы думаете, что он попал к вам в руки, как ласточка в когти ястреба?
В жизни не встречала подобной особы, что она говорит, братец!
Да будьте благодарны мне за эту правду! Вам не часто приходится ее слышать от ваших мерзких подлипал и припевал.
Нет, позвольте узнать, мисс Тротвуд, кого это вы в таких отборных выражениях называете припевалами и подлипалами моего брата?
Здравствуйте, мисс, и прощайте, мисс. А если вам вздумается еще раз проехаться по моей лужайке на осле, то можете быть уверены, что я сорву с вас шляпку и растопчу ее ногами.
Морстон... Покинем этот дом.
Убирайте вон отсюда.
Что такое?
Вон отсюда.
Что такое?
Мне противно на вас смотреть.
Бабушка, дорогая моя бабушка.
Ну что, мистер Дик, с этой поры вы и я, мы общими силами обязаны опекать этого мальчика. Взять его под наш... общий надзор.
Мне будет очень приятно взять к себе под надзор Давида Копперфильда. Я ему сегодня же склею прекрасного бумажного змея.
Решено! Решено! Мальчик остается у нас.
Бабушка, дорогая моя бабушка!
Была у меня запись с Василием Ивановичем Качаловым, Дон Кихоте. И должен вам сказать, что очень грустно, что Василий Иванович не сыграл это на театре. И я должен сказать следующее, что в записи, той, которая есть, она хуже того, что он репетировал. Репетировал он гораздо лучше. Вот странные вещи. И Качалов именно бывал такой. Он мог прочитать замечательно. А мог иногда это неудовлетворительно делать это. Настолько, что я помню, что и Владимир Владимирович Маяковский не всегда был доволен. А я слышал Василия Ивановича таким, так он читал Маяковского позднее, что я думал, как жалко, что Владимир Владимирович не слышал. Вот это наверняка бы ему понравилось. Ну, а Качалове говорить так, как я сейчас позволяю себе, это, вероятно, и невозможно, и нельзя. Качалова нужно знать, и нужно его для того, чтобы понимать, что, насколько это великий большой артист. И должен вам сказать, что для меня было огромное, конечно, счастье вот записываться с ним. Я только, повторяю, жалел, что мне казалось, что у Качалова есть все для того, чтобы сыграть на сцене Дон Кихота. Что всю ту сложность, многогранность образа он мог бы в совершенстве это сделать.
Наконец-то, друг Санчо, наконец мы сможем по самые локти запустить руки в то, что называется приключениями.
А дома нас, небось, уже хватились. Как подумаю о своей славной Терезе, так глаза и защиплют.
Ну, не горюй, не горюй, друг Санчо. Вспомни, что ожидает нас впереди. Ты подумай, в каких беспримерных битвах суждено мне прославить свое имя.
Смотрите же, ваша милость, не забудьте насчет острова, на котором я должен буду стать губернатором.
А, да-да-да, да, успокойся, успокойся, друг Санчо. Я обещал сделать тебя губернатором первого завоеванного мной острова. И уж если я обещал, то уж я сдержу свое слово.
И отлично сделаете, ваша милость. Мой серый дал себе зарок вина совсем не пить. Ему бы только сено клок побольше ухватить. Ему бы доброго овса, ужатый свой живот. Мой серый всех ослов краса, сеньор мой Дон Кихот.
Дон Кихот на радио с Василием Ивановичем Качаловым в заглавной роли, с Санчо Пансой Яншиным, с музыкой Дмитрия Кабалевского.
Глотнешь как следует венца, и легче жизнь идет. Нашли себе вы молодца, сеньор мой Дон Кихот.
Что, Санчо, что? Благословенная судьба посылает нам удачу. Ты взгляни, взгляни, навстречу нам едет всадник. У него на голове золотой шлем Мамбрина, который я давно поклялся раздобыть.
Ваша милость, будьте осторожны.
Да разве ты сам не видишь? Не видишь, что сюда скачет всадник на серой в яблоках лошади, в золотом шлеме, который так и сверкает на солнце?
Я вижу только, что кто-то плетется на осле такой же масти, как и мой серый. Что же касается золотого шлема, да, на голове у всадника как будто что-то блестит.
Так ведь это же и есть шлем Мамбрина. Отойди в сторону. Отойди в сторону. Я сейчас своим мечом добуду этот шлем, о котором я давно мечтал.
Не жду, когда пятой ноги, сеньор. Сеньор Дон Кихот, не будем торопиться! Давайте расспросим этого незнакомца как следует! Сеньор! Сеньор, куда вы?
Защищайся! Жалкое создание! Или отдай без боя то, что по праву должно принадлежать мне!
Что? Что вы? Что вы, сеньор? Что вам угодно от бедного цирюльника, сеньор рыцарь?
Мне нужен этот шлем.
Ну, доблестный рыцарь, это же не шлем. Это же не шлем. Это мой бритвенный таз. Бритвенный таз. Я направляюсь в соседнюю деревню. Там жители решили побриться перед праздником.
Ну, давай вот шлем, или я проткну тебя копьем.
Пощады! Пощады! Помогите! Помогите! Убиваю!
Презренный трус! Бежал!
Ловко! Ловко вы его обработали! Теперь не угодно ли будет вашей милости пожаловать мне остров, который вы завоевали в этом жестоком бою? Как бы он ни был велик, я уверен, что управлюсь с ним ничуть не хуже всех других губернаторов на свете.
Заметь себе, дружок Санчо, что и это приключение, как и многие ему подобные, относится к числу тех, в которых тебе могут проломить голову или отрубить ухо, но никакого губернаторства оно не принесет. Да-да.
Вот оно что.
Санчо, я сегодня счастлив. Я держу в руках знаменитый шлем Амбрина. В этом шлеме мне не будут страшны никакие удары. Вот жалко, что у него не хватает забрала. И, строго говоря, ведь это же только... Это только полшлема. Чему ты смеешься? Чему смеешься?
Ей-богу! Ей-богу, с позволения вашей милости, этот шлем, как две капли воды, похож на бритвенный таз.
Слушайте, братец Санчо, я сейчас... рукояткой этого меча излуплю вас так, что даже ваш осел не узнает своего хозяина.
Молчу, 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 ваша милость. Пусть это будет шлем самого Маркамбрина, если так угодно.
Ну, а теперь надо спешить. Надо спешить, Санчо. Помни, что всякое наше промедление — грех перед человечеством. Ты подумай, подумай, сколько оскорбленных ждут отомщения, сколько обездоленных ищут защиты, сколько угнетенных взывают о нашей помощи.
Скачите вперед, сеньор! Мой серый не отстанет от вашего Росинанта. Я за него ручаюсь. Мой серый дал себе зарок, вина совсем не пили. Ему бы только сено клок побольше ухватить. Ему бы доброго овса, пузатый свой живот. Мой серый тех ослов краса, сеньор мой Дон Кихот. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Такого рода запись можно только мечтать о том, чтобы она была бы более совершенна. Часто при встречах с молодыми людьми, и не только нашей профессии, да и с нашей профессии, часто вопросы бывают молодежи: вы счастливы? Что такое счастье? Действительно, а что такое? Вот мы довольно часто говорим, я имею в виду себя и мое поколение, мы счастливы тем, что мы встречались с гениальными людьми. Мы счастливы тем, что мы жили в определенной атмосфере творческой. Счастливы тем, что вот мы играли такие-то роли. Но, когда начинаешь думать, а как же это получилось, то ответ напрашивается сам собой. Это получилось через очень большие трудности. Это получилось через огромный труд, через бессонные ночи, через то, что твое сердце волновалось и волнуется по сие время, через очень большие трудности и неудачи. И, может быть, неудачи давали повод для того, чтобы еще больше приложить усилий, еще больше работать, еще больше предъявить претензии к себе, для того, чтобы иметь право тогда предъявлять претензии к окружающим. Как вот великолепно говорит об этом Михаил Аркадьевич Светлов. Счастье – это жить среди людей и от этого, чтобы им было лучше. Чтобы своим искусством ты сделал бы лучше и чище людей, чтобы ты облагораживал их душу, их отношение к миру, их отношение к обществу, их отношение к своей работе.